эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня у нас гости Евгений Киселев, известный журналист для властей России «Иноагент», и военный эксперт Юрий Федоров. Данное сообщение и материал созданы или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну вот, новость дня в России достаточно печальная. 24 августа задержан бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционер Евгений Ройзман по делу о повторной дискредитации армии. Так в России выступающих за мир политиков на свободе останется все меньше. А Украина 24 августа отмечала День независимости под угрозой новых ракетных ударов. И президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации, которая, по его словам, 24 февраля возродилась, поскольку не сдалась, и поздравил свободный народ независимой Украины.
За эти 6 месяцев мы сменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, а кто даже не случайный знакомый. Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир. Дали человечеству новую надежду, что справедливость не покинула наш циничный мир до конца. И в нем все еще побеждает не сила, а правда. Не деньги, а ценности. Не нефть, а люди. Еще вчера мир не был сплоченным. COVID-19 ясно показал. Каждый сам за себя. Через 6 месяцев Украина это изменила. Во всех мировых учебниках истории будет раздел «Времена, когда мир объединила Украина». Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает. Кто-то говорил: «Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пассивная, сонная». Украина взбодрила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает: Украина – будущий член Евросоюза.
Украина – майбутний член Евросоюза.
За 6 месяцев мы изменили историю, изменили мир, говорит Владимир Зеленский. И вопрос Юрию Федорову. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Ну вот, на ваш взгляд, что вы скажете об историческом значении переживаемых ныне трагических событий, о которых подробно в своей речи говорил Владимир Зеленский?
Добрый вечер. Я думаю, что Владимир Александрович Зеленский очень точно описал то, что происходит. Это крах, на мой взгляд, это крах тех моделей политического, военного, какого угодно поведения, которые исповедует и которые практикует Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным. Это я очень надеюсь, что мир, который будет возникнет после войны, после окончания войны в Украине, после поражения Российской Федерации в этой войне, будет немного другим. Будет построен, ну, наверное, на тех же, в общем, основаниях, но только сфера зла, сфера применения силы, сфера политики, основанной на силе, она будет сильно сокращена за счет того, что влияние России, влияние российского режима, российского фашизма будет либо уничтожено, либо сильно ограничено. Ну, примерно так же, как поражение нацизма во Второй мировой войне, в общем, создало новый мир. Тогда, в 1945 году, ведь, в общем, никто, наверное, не мог сказать, каким он будет. Но ясно, что он будет иным, чем то, что было до войны. Я думаю, что вот мы сейчас переживаем примерно тот же самый момент и тот же примерно ожидаем такого же масштаба, перемен такого же масштаба. Мир будет другим, будет серьезно другим, но каким он будет, сказать трудно.
Даже сравнивают события сегодняшние с Великой Французской революцией. Насколько это корректно говорить о том, что, ну вот, тут, например, Александр Морозов пишет, независимость Украины оказалась той почвой, на которой на наших глазах формируются контуры новой Европы, а путинизм как политическая модель умер, компромисс с ним, с этим мировоззрением, которое он несет, невозможен для всех, кто хочет счастья своим народам.
Ну, если говорить о масштабах перемен, да, я согласен с Александром Морозовым. Но если сравнивать то, что происходит сегодня в Европе, я думаю, что это не то, что происходило в конце XVIII века. Великая французская революция все-таки была немножко иной. Она возникла и развивалась во Франции. И уже потом, после череды наполеоновских войн, привела к некому новому порядку, который возник в Европе. Но я бы не сказал, что он был намного лучше, чем тот, который существовал до этой революции. Но это другой вопрос. Мне все-таки кажется, что если искать исторические аналогии, то это аналогия с межвоенным периодом первой половины XX века и теми изменениями, которые произошли после окончания Второй мировой войны. Но если искать и другие аналогии, можно предположить, что нечто похожее происходило и в конце 80-х годов, когда рухнул Советский Союз, который не без оснований был объявлен империей зла. И на месте вот той биполярной системы, о которой мы говорили все время, возникла некая новая система. Но оказалось, что конец истории так и не наступил, и это должно быть уроком. Если некая империя зла, которая теперь называется Российской Федерацией, разрушится не до конца, то тогда мы можем ожидать повторения того, что происходит сегодня.
Я надеюсь, Евгений Киселев к нам присоединился. Евгений Алексеевич, что вы скажете об историческом значении вот этих событий? Каковы политические последствия полугодия?
Ну, вы знаете, события это, конечно, масштабные. Знаете ли, я думаю, что мы сегодня просто недооцениваем масштаб этих событий. Особенно, мне кажется, масштаб этих событий трудно оценить людям, которые находятся вдали от Украины. Людям, которые находятся даже в России. Людям, которые находятся в эмиграции в разных странах Запада. Мне кажется, что только те, кто вовлечены в настоящее время происходящее, в состоянии это оценить в разных аспектах. Безусловно, уже давно родившаяся украинская политическая нация закаляется в горнилах, развязанной против Украины Путиным и путинским режимом вот этой страшной войны. И она, безусловно, выйдет из этой войны моральной победительницей. В этом я уже практически уверен. Мне кажется, что война политически была проиграна Путиным уже с самого начала. Вот с самого начала уже было ясно, что Путин, совершив акт агрессии против независимого суверенного украинского государства и получив достойный отпор, не сумев поставить Украину на колени за 3 дня, уже политически проиграл. Более того, он политически, на мой взгляд, проиграл, потому что он хотел войти в историю как такой, знаете ли, Иван Калита 21 века, который собирает исконные русские земли вокруг Москвы или там возрождает империю. А войдет как банальный военный преступник. Встанет вот в один ряд там с Каддафи, с Саддамом Хусейном, с Башаром Асадом, с Милошевичем. Список можно продолжить. Путин уже в этом смысле, мне кажется, политически обречен. И даже если, вот у меня сегодня был один разговор публично, я давал интервью там одному из израильских журналистов, который меня пытался уверить в том, что, ой, вы знаете, да вот сейчас пройдет еще какое-то время, начнутся какие-то переговоры, и опять лидеры разных стран будут с Путиным обмениваться рукопожатиями, сядут за общий стол. Ну, может быть, они и сядут. Может быть, они разговаривать с ним будут. Вон Макрон там недавно позвонил. Может быть, они даже и рукопожатиями будут обмениваться. Но, вы знаете, был же период и с Каддафи, когда с Каддафи садились за один стол переговоров и признавали его легитимным правителем Ливии. Но для Каддафи это, вы помните, как кончилось. Как только против него восстало собственное население, он тут же утратил легитимность, в том числе и легитимность международную. Я думаю, что Путин тоже на это, в этом смысле обречен. Ну, вы лучше задавайте мне вопросы, потому как я бесконечно могу...
Евгений, а вот видите ли вы парадокс в том, что именно такое жуткое насилие путинское, кстати, как и подчеркивает Зеленский, и создает в Украине политическую нацию, которая способна к сопротивлению, но цена этого очень высока?
Ну, я не вижу в этом парадокса. Я вижу в этом наоборот, некую закономерность. Я хотел бы еще раз повторить. Политическая нация в Украине уже сформировалась. Политическая нация в Украине основана на политических, общественных, гражданских принципах. Там нету этнического фактора. Вот еще раз повторю, говорил об этом, и уж извините, если кто-то усмотрит в том, что я одну и ту же песню пою, одну и ту же дуду играю. В России, наверное, если бы человек с характерной иностранной фамилией, я не знаю, там, грузинской или греческой, скажет, что я русский, это вызовет усмешку, иронические восприятия. А в Украине, когда человек с фамилией армянской или еврейской, или грузинской, или греческой говорит, что я украинец, это воспринимается абсолютно, абсолютно адекватно. Давно уже. Украинская политическая нация уже начала формироваться, вот когда был Майдан в 2014 году оранжевый, в 2004, простите, оговорился. Она продолжила это формирование, когда был Майдан второй уже, так называемая революция достоинства, 13-14 годы. Потом она продолжила формироваться, когда возникла ситуация на востоке Украины, когда началось гибридное вооруженное вмешательство России в украинские дела, когда появились всяческие там отпускники, добровольцы и прочие российские военные, которые полуконспиративным, полуоткрытым образом стали вооружать и тренировать, и командовать вооруженными сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. И в результате возник так называемая ЛНР и ДНР. Но в борьбе с ними тоже нация закалялась. А сейчас она закалится еще больше.
Хорошо, Юрий, вот к вам вопрос. Я просто тоже процитирую. Путин вернул ужасы войны в Европу и напомнил нам, что мир нельзя принимать как должное. Это сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В чем все-таки проявилась слабость современных европейских политиков, которые имели дело с Кремлем? Что они недооценивали до этих событий?
Я думаю, что слабость, я бы не сказал, что это слабость, это часто присущее человеку свойство. Он оценивает, люди часто оценивают своих партнеров, визави, других людей, проецируя на них свои собственные мотивы, свои собственные представления о том, что рационально, а что иррационально. И я достаточно глубоко убежден в том, что проблема европейских, да и не только европейских, американских политиков тоже, что они рассматривали Путина как некое, ну и не только Путина, кстати говоря, а российскую элиту, российскую номенклатуру, как людей, которые действуют примерно по тем же самым, мотивам, так же точно, как они сопоставляют плюсы и минусы своих решений, руководствуются примерно теми же представлениями о том, что выгодно и что невыгодно. С точки зрения европейских политиков, европейского политического мышления, поведение Путина глубоко иррационально. Они не могли понять логики его действий. И в результате они глубоко ошиблись. Они предполагали, что с Путиным, ну, если следовать вот этому объяснению, а я думаю, что оно во многом справедливо, они предполагали, что с Путиным можно договориться на каких-то более или менее понятных компромиссных условиях. Они не могли понять другого, что для Путина и его окружения, да и вообще для российского политического мышления в целом, компромисс – это проявление слабости, а обман противника, обман партнера – это нечто закономерное, это допустимая военная хитрость. С точки зрения европейского политического мышления, обманывать партнера иррационально, потому что через там 2-3 обмана с вами перестают иметь дело, на вас записывают мошенники, обманщики и так далее. Но поэтому им представлялось, я думаю, что кое-кому представляется до сих пор, что Путина можно понять. Можно понять его логику, его обиды, его какое-то ущемленное самолюбие, не понимая того, что Путин это и российский истеблишмент это не те люди, которых стоит понимать, потому что они руководствуются абсолютно иными мотивами. То, что у нормального человека, я имею в виду европейски мыслящего, так сказать, кажется непонятным, чуждым, каким-то выходящим за пределы здравого смысла, для них это естественное поведение. Это люди, которые в значительной мере руководствуются некой смесью или страдают, точнее, от некой смеси комплекса неполноценности и мании величия. И с такими людьми это достаточно типичное проявление параноидного мышления, если уж посмотреть в популярные книги по психологии, по там, психиатрии. Но в Европе этого не понимали, но, наверное, поймут сейчас. Хочется верить, что
похоже,
поймут.
Что действительно расколоть западное общество не удалось. Наоборот, Европа стала более сплоченной, как справедливо подчеркнул президент Латвии Левитис, и пополнился альянс НАТО новыми членами. Но мы должны, наверное, все-таки понять, что сейчас происходит. Вот министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что наихудший сценарий войны уже позади. Там, мы находимся на стадии стабилизации фронта. А вот что с кремлевской стороны? Каковы тактические цели их сейчас, когда наступления все завязли по всем практическим направлениям? Евгений, как вы думаете?
Ой, господи, этот вопрос явно не ко мне. Это надо у кого-то из кремлевских спрашивать, какие у них цели. Вы знаете, я Путина понять уже не могу, в отличие от коллеги. Да, вот, честно говоря, не понять, не простить не могу. И я думаю, что дай бог, чтобы его политическая карьера закончилась где-нибудь там в Гааге на скамье подсудимых Международного суда. Потому как Могут быть и значительно худшие сценарии. Знаете, если ФСБшники начинают совершать теракты, вроде того, что мы давеча наблюдали, если они возвращаются в 99-й год, когда, знаете, странным образом в Москве и других российских городах стали дома вдруг взрываться, а потом перестали взрываться, да, то это они могут и на святое замахнуться, знаете ли, если вдруг почувствуют, что Акела уже не тот, что Акела промахнулся, да. Поэтому мне трудно судить о том, какие у них тараканы там бегают в голове и какие они себе планы выстраивают. Понимаете? Потому что я, находясь внутри Украины, как и многие люди, которые понимали, что происходит в Украине, как она устроена, какие настроения в обществе, я не мог поверить в то, что там, в Москве, предполагают, что страна встанет на колени и не будет сопротивляться, что страна затрещит по швам и развалится за 3 дня. Но они-то, теперь мы знаем, они-то в это верили. В рюкзаках российских солдат действительно были комплекты парадной формы. Они действительно собирались где-то там парадом проходить, по Крещатику или где-то еще.
Ну да, вот опубликована уже 3-я статья «Вашингтон-Пост», и там видно, как, так сказать, требовали капитуляции дважды, и Козак звонил Ермаку. В общем, это следует, конечно, тоже прочитать. Но давайте мы Игоря Федорова тогда спросим по...
Обращался к офицерам и солдатам вооруженных сил Украины с призывом сдаваться в плен или поворачивать оружие против неонацистского режима. Я уж там точно по памяти процитировать не смогу, но такого рода обращения свидетельствовали о полной неадекватности информированности людей и способности к оценкам. О каких сейчас можно всерьез планах говорить? Может, они по-прежнему считают, что вот мы сейчас чуть-чуть еще плечиком поднавалимся, и рухнет к чертовой матери эта Украина, да? Я же не знаю, поэтому...
Хорошо, давайте тогда Юрия Федорова спросим. Все-таки Украина остановила, насколько я понимаю, наступления разнообразные, которые были, с помощью западной помощи, то, что поступает. Тем не менее, значит, многие украинские политики, вот, например, Михаил Подоляк, они говорят, что необходимы новые поставки. Сегодня мы видим, что США выделяют сначала один пакет военной помощи на 775 миллионов долларов. Затем Джо Байден объявил о втором пакете на 3 миллиарда долларов. То есть это достаточная уже поддержка для того, чтобы фронт, по крайней мере, не полз, как это происходило одно время.
Очень трудно сказать, достаточно это или нет, потому что пока мы знаем только эту цифру, 3 миллиарда долларов, нужно понимать, что именно имеется в виду, какие именно системы оружия и в каком количестве будут поступать в Украину. Однако я бы сказал, что лед тронулся. И вот эти цифры, за последний месяц мы видели, 1 миллиард выделен на помощь Украине, причем там, насколько я понимаю, там значительную роль, значительное место в этом пакете занимают боеприпасы для вот этих самых хаймарсов, ставших уже, так сказать, мемом. И это очень важно, потому что сами по себе пусковые установки или там эти ракетные установки, они никакой роли не играют. Они без снарядов, они просто бессмысленны. А снаряды расходуются достаточно высоким темпом. Поэтому, да, это важный пакет. Второй пакет, который принят неделю назад, насколько я понимаю, он очень интересен. Там перечислено оружие, которое необходимо для наступления, а не для обороны. Например, в нем присутствует специальные машины, предназначенные для прокладки безопасного пути через минные поля. Это, ну, такие машины, они нужны только в случае подготовки к наступлению, в случае наступления. Это значит, что власти Украины и по договоренности с руководством Соединенных Штатов действительно готовятся к наступлению. Теперь 3 миллиарда – это очень значительный пакет помощи по финансовым показателям, но надо посмотреть, что там будет. Если там будет бронетехника или еще лучше, потому что кое-какая бронетехника у Украины есть, ну, в приличном количестве, насколько я могу судить, хотя не вся она используется в боевых действиях. Если там будет авиация, это еще лучше. И вполне возможно, что боевая авиация будет поставлена в Украину, учитывая то обстоятельство, что летчики из Украины проходят подготовку для работы на американских самолетах боевых F-15 и F-16. На это выделено в нынешнем финансовом году, ну, в будущем финансовом году выделено 100 миллионов долларов. Это достаточно для подготовки, там, скажем, 50-60 пилотов. Ну, или это означает, что будет поставлено примерно там 20-25 самолетов. Это очень большая помощь. И вполне возможно, что мы находимся уже действительно где-то близко к точке перелома, о которой говорил министр обороны Украины. Но я-то думаю, что Резников имел в виду немножко иную ситуацию. А именно то, что уже нельзя говорить, совершенно невозможно, бессмысленно говорить о том, что Украина может проиграть. Вопрос в том, когда Украина сможет выиграть, при помощи какого оружия, с какими жертвами. Это тоже очень важно, может быть, самое важное. Сколько человеческих жизней и разрушенных городов придется заплатить Украине за эту победу. Но победа России уже невозможна. Вот в чем проблема. Вот в чем важнейший, я думаю, важнейший результат 6 месяцев войны. И то обстоятельство, что фронт стабилизировался на протяжении 1,5 месяцев, да, это говорит о том, что наступательный потенциал российской армии выдохся, что те ресурсы, те резервы, которые готовятся в России, там так называемый 3-й армейский корпус, это вообще сборная солянка, которая состоит из так называемых добровольческих батальонов. Это люди, набранные сбору по сосенке в различных регионах. Эти резервы, да, они достаточны, может быть, для пополнения, для восполнения потерь, но они абсолютно недостаточны для какого-то более или менее значимого наступления.
Ну, еще надо, наверное, посмотреть на украинскую позицию по поводу переговоров, потому что много было всяких домыслов о роли Эрдогана, там каких-то еще вариантах. Но, тем не менее, Владимир Зеленский сделал свое заявление сегодня достаточно жесткое.
Что для нас конец войны?
Что для нас конец войны? Раньше мы говорили «мир». Сейчас мы говорим «победа». И мы не садимся за стол переговоров из-за страха с пистолетом у виска. Мы не торгуем своими землями и своими людьми. Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без уступок или компромиссов. Мы не знаем эти слова. Они были разрушены ракетами 24 февраля. Донбасс – это Украина, и мы будем возвращать его, каким ни будет этот путь. Крым – это Украина, и мы будем его возвращать, каким ни будет этот путь. Не хотите, чтобы ваши солдаты гибли? Освободите наши земли. Не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот так просты и понятны наши условия.
Наши умовы.
Евгений, как вы прокомментируете это выступление?
Ну, я считаю, что это было блестящее выступление. Я считаю, что вот это было И поверьте, в этом нет никакого ложного пафоса, на мой взгляд. Это выступление историческое. Оно войдет в историю, как вошло в историю выступление Черчилля в 40-м году. Вы помните, когда он сказал, что мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на горах, мы будем сражаться на улицах. Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не сдадимся. Помните это, да? Когда в значительной степени английское общество было не готово к тому, чтобы опять, спустя каких-то 20 лет после Первой мировой войны, опять вступать во Вторую мировую войну. Но, тем не менее, Черчилль тогда сумел поднять дух нации и мобилизовать ее на сопротивление Гитлеру в международном, кстати, масштабе. И я думаю, что вот сегодняшнее выступление Зеленского, оно где-то рядоположно. Я не знал, что вы будете готовить фрагмент из этого выступления. И специально вот у меня те же самые слова на компьютере вот заведены, я хотел их цитировать. «Мы подымем руки вверх только один раз, когда будем праздновать нашу победу». И мы не знаем слов уступки или компромисса. Эти слова были разрушены ракетами 24 февраля. Это дорогого стоит. Я вот не далее, как вчера или позавчера разговаривал с одним моим хорошим знакомым, политологом, социологом украинским, который рассказал мне, что сейчас он проводил несколько фокус-групп в разных регионах Украины. И везде картина одна и та же. Подавляющее большинство граждан хотят победы. Не мира, не мира любой ценой, что называется, а мира через победу на поле боя.
Ну вот тут как раз вы заговорили об общественном мнении вот здесь, в Украине, то можно посмотреть, а что общественное мнение, так сказать, в малом, конечно, разрезе нам говорит в Москве, что люди, они с Путиным или они готовы поздравить День независимости Украины. Довольно интересный опрос.
Людей, да, а саму Украину нет.
Я хочу, чтобы Украина была как прежде. Мы братья и сестры, никуда не денешься. Родственников очень много у меня на Украине. И связаны мы, я не знаю. Желаю всего им хорошего и прекращайте войну.
Нет, потому что они всегда были зависимы от кого-то. Вся история России, если посмотреть, Украина – это полностью зависимая страна. Сейчас она зависит от НАТО и от США. Раньше она зависела от России.
Да, я поздравляю со всеми праздниками, которыми возможно, Украину, и желаю им удачи.
Я бы тоже хотела поздравить Украину с Днем Независимости, потому что, ну, как бы День Независимости, но это все равно наша братская, родная страна и всегда нам была. И то, что сейчас происходит, это как бы очень печально, и все равно, да, это наши братья.
Да, конечно, я поздравляю Украину с Днем Независимости, желаю, чтобы вы победили. Я за вас. Вся моя семья за вас.
Вообще, да, как бы, вот все равно это же тоже государство, это как бы в любом случае это наши братья, славянские также, вот. И как бы вот, ну, желаю, чтобы у них там все на самом деле, все нормализовалось, сейчас бы это все быстрее решилось.
Я думаю, это их праздник, они его заслуживают. Чтобы не было никаких военных операций, чтобы жили все мирно и счастливо.
Почему бы и нет? Мы к украинцам хорошо относимся.
Конечно, я считаю, что все бывшие республики Советского Союза обрели независимость. И этот праздник, и их в том числе. Поэтому поздравляю всех украинцев с Днем Независимости. Чтобы их независимость и свобода не подвергалась сомнению.
Ну вот, как говорится, не все так однозначно, как говорят социологи, считающие, что там гигантская поддержка у действий российской власти. Евгений, вас это в чем-то порадует?
Вот этот опрос меня не очень радует, честно говоря, потому что вот все эти разговоры о том, что мы все-таки братья, что мы братские народы, ребята не понимают, что сейчас происходит в Украине. Вот я ни в одном из этих вот фрагментиков коротких выступлений не увидел настоящей эмпатии. Вот ни один человек не сказал: «Боже мой, какой ужас, как мне стыдно». И уж, понимаете, вот любой украинец сегодня поморщится, плюнет, отвернется от экрана и выключит вот это. Какие вы к нам тра-та-та-та-та туда, раз туда. Какие вы братья? А ну, валитесь отсюда курсом русского корабля своими, со своими братскими признаниями. Вот будет реакция какая в Украине. Понимаете, это же не Путин ждет, на курок нажимает или на кнопку запуска ракет по мирным целям на территории Украины, по мирным кварталам. Смотрите, что в Харькове творится. Вот город обстреливают с первого дня войны уже полгода каждый день. От города половины не осталось уже. Большой, красивый, миллионный европейский город. Русскоязычный по преимуществу своему. Что с ним сделали эти фашисты? Понимаете, вот это фашизм в чистом виде. Вот, и, к сожалению, я не вижу ни одного адекватного. Вот, к сожалению, вот все эти молодые или не очень молодые люди не понимают, мне кажется, до конца, что какая трагедия творится в действительности в Украине. Потому что, вот знаете, я не хочу жестких выражений больше употреблять, я все-таки как-то хочу немножечко успокоить себя, сказать себе так, Евгений Алексеевич, полегче. Успокойнее, да? Но вот поймите, есть какая-то такая вот массовая бестактность, беспардонность вот во всех этих высказываниях. И рядовых граждан, которые на улице выступают, случайно перед камерами, и очень многих блогеров, известных политиков, журналистов, общественных деятелей, которые что-то там говорят или пишут в Фейсбуке. Вот меня регулярно коробит то, что они никак не могут правильные слова подобрать. Вот понимаете, для того, чтобы сегодня русский человек, гражданин России, неважно, где он, в Москве находится или живет в эмиграции, там, в Риге, в Вильнюсе, в Лондоне, в Вашингтоне, чтобы он брался что-то говорить об Украине, ему нужно иметь такое колоссальное чувство меры и такта. Вот каждое слово там взвешивать и подбирать. А не говорить там, типа, вот конца военной операции не видно из-за того, что непонятно, когда же стороны сядут за стол переговоров. Вроде этого, вот какая-то такая вот, извините меня, фигня, которую я регулярно читаю у некоторых весьма уважаемых авторов. Да какие переговоры? Какие переговоры? О чем вы говорите, господа? Вот это все равно, что говорить где-нибудь там на исходе 42-го или в начале 43-го года о том, что вот не было видно конца германо-советской войне из-за того, что непонятно было, когда же, наконец, Сталин согласится сесть за стол переговоров с Гитлером. Уровень аргументации примерно такой.
Вопрос Юрию Федорову. Ну, а вы как считаете, что-то может измениться в условиях нынешней информационной блокады, которой, конечно, подвержены российские граждане сейчас, собственно, работе пропаганды? Вот. Или, так сказать, затмение в умах будет продолжаться?
Ну, знаете, когда я слышу вот эти слова... «Мы братские народы, мы братья» и так далее. Я вспоминаю стихотворение, которое написала одна украинская поэтесса. Я, к сожалению, не помню ее фамилию, вылетело из головы. Которая написала: «Нет, мы не братья». И дальше объясняла, почему это так. «Мы не братья, потому что мы свободные, а вы рабы». И вот я думаю, одно стихотворение было написано, вот, возможно, Евгений Алексеевич меня поправит, но мне кажется, что оно было написано... Вот. Да, написано оно, кстати, было на русском языке, что интересно. Это к вопросу преследования русского языка в Украине. Но неважно. Так вот, на мой взгляд, вот эти высказывания, которые мы слышали, это глубокое, это не просто заблуждение, это некое порождение имперского прошлого. Мы братья, но при этом предполагается, подразумевается, что мы старшие братья, а вы некие младшие братья. Это полное, я абсолютно согласен с Евгением Алексеевичем, это полное непонимание того, что происходит в Украине. Я, кстати, не претендую на понимание этого, потому что после начала войны я уже не был в Украине ни разу, по очевидным причинам. С русским паспортом туда не приедешь. Но это как раз, на мой взгляд, убеждает, может быть, свидетельством того, что Россия, в общем безнадежна, что Россия в ее нынешнем качестве уже не способна выжить, потому что массовое сознание, в том числе и вот этих молодых ребят, очень симпатичных на самом деле, таких достаточно открытых, возможно, не подверженных вот этому потоку словесного поноса из телевидения, но они все равно не понимают, что происходит. Они не могут понять тот ужас и те преступления, которые совершает правительство страны. А это правительство все-таки поддерживается значительным большинством населения, иначе оно бы просто не могло существовать. И вот я не знаю, способна ли Россия осознать вот эти вот те чудовищные заблуждения, в которых живет средний россиянин, я повторяю, даже достаточно образованный, и даже тот, кто выступает против войны, тот, кто уехал на Запад. Потому как на Западе достаточно популярно в российской диаспоре требования, ну, скажем, к правительству европейских стран. Вот постоянно слышишь такие и читаешь такие вещи. Вы обязаны нас принять, вы обязаны нам дать какое-то материальное вспомоществование, паспорта, документы, визы и так далее. При этом люди абсолютно не понимают или закрыты, не хотят понять того, что происходит в Украине, и что у них нет права требовать от западных правительств, от европейских правительств, от кого, от тех или иных политических сил, требовать, чтобы на них обратили внимание. Потому что Запад делает достаточно много для того, чтобы принять, я имею в виду Европа, делает достаточно много для того, чтобы принять миллионы беженцев с Украины. Запад делает достаточно много, хотя, может быть, мог и больше, но не в этом дело, но довольно достаточно много для того, чтобы помочь Украине одержать победу. Но Запад ничего не должен тем людям в России, которые даже декларируют себя противниками войны и противниками Путина, но при этом ничего не делают для того, чтобы, пусть даже не делом, а словом, помочь Украине и тем или иным образом, ну, что-то хотя бы сделать для того, чтобы Украина смогла одержать победу. Вот это еще одно доказательство того, с моей точки зрения, что России предстоит либо очень тяжелый период пробуждения от этого какого-то наркотического опьянения собственной значимостью, но боюсь, что такое пробуждение возможно только после тяжелейшего военного поражения, после капитуляции, ну, примерно так, как это произошло с немцами после Второй мировой войны. И вы знаете, читая то, что писали современники о Германии 45-46 годов, о том, какие разговоры были на улицах или там с союзными офицерами, читая воспоминания Юнга о том, как он беседовал с нацистскими преступниками. Но я, в общем, понимаю, что происходит, что Россия находится в том же самом психологическом, морально-психологическом состоянии. Я имею в виду массовое сознание в России.
Знаете, да. Давайте мы тогда еще один опрос посмотрим, тоже для обсуждения. Какие перемены люди увидели за эти полгода?
Наверное, как-то изменился круг общения только. То есть свои остались рядом люди, с которыми какой-то близкий взгляд на вопрос.
Много изменилось, все изменилось. Жизнь, наверное, уже прежней не будет.
В моей жизни мало что изменилось. Ну, вот общался со многими друзьями, живущими на Украине. Ну, с некоторыми вышли разногласия, перестали общаться вот из-за этого. А так что цены растут на все. Ну, и никуда не уехать. В соцсети закрываются многие.
Особых изменений нету, кроме закрытия некоторых иностранных организаций.
Ну, может быть, сфера услуг улучшилась.
Разногласия какие-то между населением нашей страны. Но больше, все больше и больше людей склоняется к правильности наших действий.
Ну, наверное, сплотились еще больше, и все.
Без гамбургеров я не страдаю, скажем так. Без какой-то вот шмотки американской я тоже не страдаю.
Ну, стало трудно, стало тяжело, морально тяжело. Я акушерка, помогаем женщинам Украины добровольно. WhatsApp, онлайн, роды, послеродовый период. Вот и все.
Ничего хорошего в нашей жизни не появилось. Зла стало больше, хотя, казалось бы, куда уж больше.
Ну, было введено множество санкций. Но я не думаю, что для многих это прям такая проблема.
Это отразилось на моей спортивной карьере. Я член сборной команды России по эстетической гимнастике. А когда началась военная операция, мы отбирались на этап Кубка мира по эстетической гимнастике, должны были отправиться в Эстонию. Но наша федерация посчитала, что это будет небезопасно для нас, как для спортсменов. Соответственно, мы не смогли защищать честь нашей страны на международном турнире. В целом сейчас выступаем только по России и Московской области. Но это, повторюсь, мелочи по сравнению с тем, да, что ты переживаешь за всех людей, которым сейчас намного хуже, чем нам.
Ну, вот такой опрос в Москве. Евгений Алексеевич.
Вы сказали, переживаю за людей, которым сейчас гораздо хуже, чем нам. Ну, понятно, люди боятся говорить прямым текстом. Я, кстати, нашел это стихотворение, о котором чуть раньше говорилось. Поэтессу зовут Анастасия Дмитрук. А слова там такие. «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими». Нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безликие, вы огромные, мы великие. Не буду целиком читать это стихотворение, но я думаю, что полезно бы было, чтобы его читали и перечитывали вот эти замечательные молодые люди. Я согласен, что у них у многих были такие, знаете ли, нормальные лица. Видно, что они способны к эмпатии и... Тем не менее, с ними что-то не то. Но послушайте, у меня есть, хоть я и давно не живу в России, и не был там с 14-го года, вообще ногой не заходил туда ни разу, но у меня там есть знакомые, друзья, родные, и они прекрасно все знают. Они умеют пользоваться VPN-ом. Они могут смотреть все, что нужно. И в Фейсбуке, и на телеграм-каналах разных, и в Инстаграме. Даже в Инстаграме, вот смотрите, там есть люди, которые... Инстаграм вроде такая зона аполитичная, гламурная, да, но вот, пожалуйста, есть популярные инстаграм-блогеры, вот, например, Александр Роднянский все время пишет о войне, публикует там фотографии разрушенных украинских городов. Я думаю, при желании мальчики и девочки, которые там постят кошечек, да, могут и это при желании почитать. Но вот понимаете, это не вопрос того, что кремлевская пропаганда всем голову задурила. Это что-то другое.
Слушайте, но есть все-таки репрессии. Смотрите, столько людей,
как зашел в интернет и через VPN почитал прессу, запрещенную или незапрещенную, далеко не все еще запрещено. или посмотрел что-то на Ютубе, тебя же за это репрессиям пока еще не... За пассивное пользование источниками информации, знаете, без перепоста, без расширивания, да, еще пока в тюрьму не сажают и даже не штрафуют. Но желания нет. Понимаете, к сожалению, у меня есть и другие примеры. У меня есть знакомые в России, которые, вот, что называется, закрылись, спрятали голову в песок и делают вид, что вокруг ничего не происходит. Такие тоже есть.
Ну, страх же он такой, он распространяется. Вот тут сначала Яшина взяли, сегодня Ройзмана взяли, который столько много сделал для тех же жителей Урала и там екатеринбуржцев, и толпы на улицу, конечно, не вышли. Вот, то есть
вот интересно,
этот страх
почему, когда в Хабаровске выходили, помните, да, из-за Фургала?
Другое было время, не военное, скажут они вам. Вот, наверное, из-за этого. Я хотел бы в конце нашего разговора все-таки спросить коротко, ну какое это тактическое поражение режима путинского? Оно может пошатнуть власть или это все, так сказать, очень длинная история? Ну давайте, Евгений, Юрий, только коротко.
Ну, я, наверное, выскажу вполне банальные мысли, о которых очень много говорят, что тоталитарные режимы рушатся тогда, когда они испытывают военное поражение. И действительно, это очень часто было в истории и, наверное, еще будет. Я думаю, что путинский режим не рухнет, но какая-то депутинизация произойдет нечто вроде десталинизации 1953-1955 годов, когда те или иные фигуры из высшей номенклатуры, в общем, я думаю, что они, в общем, понимают, что ситуация пахнет керосином, так, прошу прощения за вульгарность, и что без устранения Путина ситуация будет еще хуже для них самих. Они его устранят тем или иным образом, или он сам помрет благополучно. И тогда произойдет депутинизация, но это не решает проблем России, потому что режим останется, будет немножко смягченным, какая-то нормализация отношений с Западом произойдет, ну а потом все может пойти по тому же самому кругу, по которому шла российская и советская история.
Хорошо, Евгений, у вас есть какие-то надежды?
Я, честно говоря, настроен пессимистически, потому что, во-первых, я вижу, как российская пропаганда может преподнести любой провал российской внешней политики, в том числе и военной части ее, как выдающуюся победу. Люди эти совершенно бессовестные, ни перед чем не останавливающиеся, которые не в состоянии перед чем-либо останавливаться, тормозов у них нет. И даже, предположим, если Путину придется уйти отовсюду, включая Крым, они все равно там расскажут нам что-нибудь про выдающийся успех или про то, что Путин ради спасения человеческих жизней из каких-то там высших гуманитарных соображений пошел на полный отвод и войск, и армии российских чиновников, когда-то десантировавшихся в Крыму, и тем самым, значит, одержал выдающуюся моральную победу и над украинскими неофашистами, и над неофашистским Западом. Вот, ну, расскажут что-то такое, и потом Россия может оказаться в положении с той страны, которая описана у Сорокина в книжке «День опричника», за высокой стеной, под сильным китайским влиянием. Через эту стену там только одна труба газовая, другая нефтяная, и дальше, значит, нравы времен Иоанна Грозного.
В общем, мрачная картина. Евгений Киселев, Юрий Федоров были в нашем эфире.
вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.